Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 12 сентября 2020 года. «Евреи Америки. Часть 5». Кабала – мостик, соединяющий евреев. Вопрос. 200 лет назад американские реформисты хотели взять религию отцов, их традиции и приспособить к современности. Этот конфликт между ортодоксальными евреями Израиля и реформистами Америки существует по сей день. Что может стать мостом, соединяющим их над всеми традициями и разногласиями? Ответ. Ничего, кроме науки Каббала, которая является основой, сердцевиной, внутренней частью настоящего иудаизма и рассказывает о том, кто такие евреи, откуда они появились, какими должны быть, что нести миру, в чем их предназначение. Только в таком случае что-то изменится. Реплика. Но об этом написано везде, и они могут почитать. Ответ. Прочитать не смогут, потому что не захотят. Даже если прочтут, они не примут эти слова к сведению, а тем более к реализации на себе. Этого как бы не существует для них. Вопрос. Значит, каббалисты должны будут показать какой-то пример? Ответ. Каббалисты должны будут сорганизоваться. Я надеюсь, что это произойдет в течение ближайших 10-20 лет. Одновременно с этим мир будет опускаться в пропасть разобщения и всевозможных кризисов – политических, военных, экономических, природных, климатических. В итоге иудаизм должен объяснить себе и другим, что именно в нем находится правильное отношение человека к человеку и к природе, которое приведет все в равновесие. В этом заключается предназначение еврею – стать светом для народов мира. Сначала для себя, а затем для остальных. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» от 18 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
«В поте лица твоего будешь есть хлеб». Вопрос. Как бы вы объяснили выражение из Торы «В поте лица твоего будешь есть хлеб»? Ответ. В Торе имеется в виду не материальная, а духовная составляющая работы. Чтобы исправить наш эгоизм и сделать из человека общественный элемент, который ставит объединение общества и подобие интегральной природе как наивысшую ценность, нам придется очень серьезно и глубоко работать над собой. Здесь работа уже ничем не ограничена, и мы должны ее выполнять. Ее реализация и определит состояние человечества в новую эпоху. Вопрос. То есть в поте лица имеется в виду внутренняя работа человека со своим эгоизмом? Не использовать других людей ради собственной выгоды? Ответ. Да, и не только это. Вопрос. А что такое есть хлеб? Ответ. Хлеб символизирует свойство отдачи, то есть то, что мы должны добывать. Но добыть это свойство очень непросто. Вопрос. При этом я получаю наслаждение от отдачи другим? Ответ. От того, что ты отдаешь, ты чувствуешь свою нужность обществу, заботишься об обществе. Это все является нашей задачей и нашей работой. Вопрос. Значит, надо много работать над своим эгоизмом, чтобы, отдавая людям, получать наслаждение? Ответ. Да, но не ради получения наслаждения. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» от 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Руководство по проведению круглых столов, часть 8. Круглый стол – единое мнение. Вопрос. При проведении круглых столов не должно быть споров и критики. Можно критиковать саму идею, но не друг друга. Критика должна быть конструктивной? Ответ. Допускаются не споры и критика, а выяснение точки зрения оппонента, причем дотошное. Почему он считает именно так, а не иначе? Вопрос. Что делать, если после таких выяснений формируется 2 или 3 мнения? Ответ. Продолжать выяснять, пока не найдут нечто общее. Или можно прийти к нескольким выводам, но они должны выражать общее мнение всех, которое привело к 2 или 3 решениям. В одном случае так, в другом так, в третьем так. Вопрос. Если мы решаем за круглым столом, где проводить какое-то мероприятие, например, пикник, то приход к 2-3 мнениям не имеет особого значения. А если решаем вопросы государственного уровня, то должны прийти к 1 мнению, к 1 решению. Ответ. К круглый стол обязан закончиться четкой резолюцией. Вопрос. Кто произносит последнее слово? Начальник, президент, модератор круга? Ответ. Никто. Круглый стол не может закончиться чьим-то одним мнением, иначе это не круг. Вопрос. Допустим, мы решаем, вводить нам завтра карантин в стране или нет, и приходим к двум мнениям. Что дальше? Ответ. На этом заканчивается круглый стол и принимается решение уже вне круглого стола. А как еще может быть? Невозможно прогнуть круглый стол под какую-то прямую линию. Вопрос. Значит, если вы, допустим, министр здравоохранения, а я министр экономики, и мы не пришли к единому решению, то мы идем к президенту и окончательное решение за ним? Ответ. Да, на этом демократия завершилась. Президент уже конкретно решает, как быть. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Столетняя мудрость евреев. Реплика. Есть несколько еврейских мудростей, которые, как пишут, изменят будущее наших детей. Первое. Опыт – это слово, которым человек называет собственные ошибки. Ответ. Да, опыт обязан происходить, рождаться из собственных ошибок. Если ошибок нет, то и опыта нет. Не может быть, чтобы человек достигал каких-то правильных выводов, если он не ошибался. Вопрос. А не может быть такого, чтобы человек не ошибался? Ответ. Нет. Не может человек делать правильное дело, если перед этим он не ошибся в нем. Вопрос. И у него есть сожаление по поводу, что он ошибся? Ответ. Именно это сожаление и рождает правильное действие. Вопрос. Этот опыт мы передаем нашим детям? Ответ. Ты хочешь передать это своим детям, но они должны ошибаться. Вопрос. У них будет свой опыт? Ответ. Конечно. Вопрос. То есть им не поможет наш опыт? Ответ. И не надо. Каждое поколение должно ошибаться и приходить к правильному выводу и таким образом идти вперед. Реплика. То есть у каждого абсолютно свой опыт. И это опыт ошибок? Ответ. Без этого ты не получаешь четкой информации, данных, ощущений, ничего, если ты сам это не пережил во всех этих состояниях. Цитата. «Если ты случайно рассердился, дай возможность гневу переночевать, просто помолчи до утра». Ответ. Из нашей жизни видно, что это хорошо, это называется закрывающий рот во время ругани с другим. Вопрос. Как человек может это сделать? Ответ. Упражнениями. Вопрос. А что тогда на утро происходит? Я не буду так же сердиться на того, на кого сердился? Ответ. Нет, наоборот, ты, может быть, будешь ему благодарен. Цитата. Существует два метода, чтобы подняться над ближним. Первый – возвыситься над самим собой, а второй – унизить соседа. Не стоит пользоваться вторым методом. Чем рыть другому яму, лучше брось эти силы на создание холма для самого себя. Ответ. Подняться над собой – это всегда полезно. Ты таким образом растешь. Так что не стоит обращать внимание на другого даже с точки зрения эгоистической выгоды. Лучше поднимись над собой к какому-то новому, более совершенному состоянию. Вопрос. А это вообще возможно подняться над собой? Ответ. Конечно, каждую минуту. Реплика. Обычно мы поступаем совсем по-другому. Мы другого опускаем. Ответ. Другого ты используешь, чтобы подняться над собой, принимая его точку зрения. Вопрос. Это называется, что я отменяю себя? Ответ. Отменяю себя прошлого, чтобы сделать из себя более высшего. Вопрос. В этой цитате интересная концовка. Говорится, что если ты пользуешься вторым методом, то есть опускаешь другого, то ты строишь холм для самого себя. Имеется в виду, наверное, могильный холмик? Ответ. Конечно. Вопрос. То есть, если ты опускаешь другого, это на самом деле твоя смерть? Ответ. Да, наоборот, поднимайся над другим, используй эту возможность. Используя другого, его критику, его отношение к тебе, ты опусти себя, пригнись, и тогда ты поднимешься над собой. Цитата. Не будь слишком сладким, съедят. Не будь слишком горьким, выплюнут. Ответ. Я говорю то, что считаю нужным. Вот это у меня на блюде, что называется, то, что я вам даю. А вы выбирайте, это вам сладко или горько, или вообще выбросьте это. И пускай люди видят, что я такой. Вопрос. А то, что люди хотят видеть вас сладким, а вы горький, человеку надо за кем-то идти, он ищет, за кем идти. Ответ. Ну и не надо за мной идти, только я такой, я все равно не изменюсь. Я считаю, что то, что я говорю, может понять любой. Согласится или нет, это его дело. Но, по крайней мере, понять поймет. Я говорю свое мнение и не подделываюсь под его мнение, чтобы он послушал или почитал меня и убедился, что он прав. Я такого не делаю». Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» от 22 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Основной принцип в принятии решений. Вопрос. Существуют различные методы принятия решений. Один из них – использование силы привычки. Говорят, для того, чтобы принять решение, наш мозг задействует огромное количество энергии. Поэтому, если вы каждый раз решаете, где вам пообедать и что именно съесть, то лучше всего ввести какую-то привычку и все. И тогда вы будете идти и брать то, что вы уже заранее решили. Другой метод – алгоритм применения «если-то». Например, если мой подчиненный опоздает на 2 минуты, то я сделаю то-то. Есть метод таймера, когда в течение 3 минут я должен решить какой-то вопрос. Метод мозгового штурма, когда слушается мнение всех при определенных условиях. Метод коллективного принятия решения, то есть голосованием. Какие методы решения используете вы в вашей жизни? Ответ. Я предпочитаю вбрасывать идею в группу, чтобы они обсуждали ее вплоть до принятия единого решения. И хотя это решение, может быть, не совпадает с моим первоначальным решением, но я соглашаюсь с ним, если только оно полностью не противоречит моему мнению. Вопрос. Выбор решения зависит от влияния различных факторов. Есть личностные оценки руководителя, есть среда принятия решения, то есть окружение. Есть какие-то культурные, временные или информационные различия. Как вы считаете, какой основной принцип в принятии решений? Ответ. Я думаю, что все должно решаться в коллективе, где поставлена данная задача. Цель, к которой они должны прийти практически, закладывается лидером, а управляет коллективом руководитель. Возникает 3 уровня – лидер, руководитель, коллектив. Каждый должен выполнять свою функцию. Лидер дает четкую установку на будущее. Руководитель собирает коллектив и обсуждает вместе с ним, каким образом они будут определять путь к решению задачи, намеченной лидером. При этом руководитель управляет коллективом для выбора общих и частных путей к решению. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 11 июня 2020 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.